Достав свою фронтовую разведывательную карту, я положил ее перед Верховным. Сталин стал внимательно рассматривать всю оперативную стратегическую группировку немецких войск на берлинском стратегическом направлении. По нашим данным, немцы имели здесь 4 армии, в составе которых было не меньше 90 дивизий, в том числе 14 танковых и моторизованных, 37 отдельных полков и 98 отдельных батальонов. Впоследствии было установлено, что на берлинском направлении находилось не менее 1 000 000 человек, 10,4 тысячи орудий и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов, а в самом Берлине, кроме того, еще формировался 200-тысячный гарнизон. «Когда наши войска могут начать наступление?» — спросил Сталин. Я доложил. Первый Белорусский фронт может начать наступление не позже, чем через 2 недели. Первый Украинский фронт, видимо, также будет готов к этому сроку. Второй Белорусский фронт, по всем данным, задержится с окончательной ликвидацией противника в районе Данцига и Гдыни до середины апреля и не сможет начать наступление с Одера одновременно с Первым Белорусским и Первым Украинским фронтами. «Ну что ж», — сказал Сталин, — «придется начать операцию, не ожидая действий фронта Рокоссовского. Если он и запоздает на несколько дней, не беда». Затем он подошел к письменному столу, перелистал какие-то бумаги и достал письмо. «Вот, прочтите». Письмо было от одного из иностранных доброжелателей. В нем сообщалось о закулисных переговорах гитлеровских агентов с официальными представителями союзников, из которых становилось ясно, что немцы предлагали союзникам прекратить борьбу против них, если они согласятся на сепаратный мир на любых условиях. В этом сообщении говорилось также, что союзники якобы отклонили домогательство немцев. Но все же не исключалась возможность открытия немцами путей союзным войскам на Берлин. «Ну, что вы об этом скажете?» — спросил Сталин. И, не дожидаясь ответа, тут же заметил. «Думаю, Рузвельт не нарушит ялтинской договоренности. Но вот Черчилль, этот может пойти на все». Вновь подойдя к письменному столу, он позвонил Антонову и приказал ему тотчас прибыть. Через 15 минут Антонов был в кабинете Верховного. «Как идут дела у Рокоссовского?» Антонов доложил обстановку и ход боевых действий в районе Данцига и Гдыни, после чего Верховный осведомился о положении дел у Василевского в районе Кёнигсберга. Алексей Иннокентич доложил обстановку на Третьем Белорусском фронте. Сталин молча дал ему прочитать письмо, которое только что показал мне. Антонов сказал: «Вот еще одно доказательство закулисных махинаций, которые ведутся между гитлеровцами и английскими правительственными кругами». Обратившись к Антонову, Верховный сказал: «Позвоните Коневу и прикажите 1 апреля прибыть в Ставку с планом операции Первого Украинского фронта, а эти 2 дня поработайте с Жуковым над общим планом». На следующий день Антонов познакомил меня с проектом стратегического плана Берлинской операции, куда полностью был включен план наступления Первого Белорусского фронта. После внимательного изучения плана Берлинской операции, спроектированного Ставкой, я пришел к выводу, что он был подготовлен хорошо и полностью отвечал сложившейся в тот период оперативно-стратегической обстановке. 31 марта в Генштаб прибыл командующий Первым Украинским фронтом маршал Конев, который тут же включился в рассмотрение общего плана Берлинской операции, а затем доложил и проект плана наступления войск Первого Украинского фронта. Насколько память мне не изменяет, все мы были тогда единодушны во всех принципиальных вопросах. 1 апреля 1945 года в Ставке Верховного Главнокомандования был заслушан доклад Антонова об общем плане Берлинской операции. Затем мой доклад о плане наступления войск Первого Белорусского фронта и доклад Конева о плане наступления войск Первого Украинского фронта.